Здравствуйте, дорогие телезрители! Как и в прошлый раз, несколько слов о деньгах. В чем их парадокс? Ведь хорошо быть богатым. Здорово, когда у тебя в кармане приличный пресс крупных денежных купюр. Но почему тогда издревле деньги злом называли?
В той или иной степени с деньгами связан каждый миг нашего существования от рождения до смерти. Именно в денежных вопросах на поверхность вылезают все самые сокровенные и зачастую не самые привлекательные наши качества. Деньги незримо стоят за большинством человеческих конфликтов, от межличностных до межнациональных. А истинной причиной войн всегда является стремление обогатиться. Недаром Петр I называл деньги «артерией войны». Какой же магией обладают деньги, что даже когда их очень много, их все равно мало? Какая же сила повелевает деньгами, что ради них можно пойти на предательство, преступление и даже убийство? Эту силу еще древние назвали эгоизмом.
В соответствии с тем, как растет уровень наших желаний, так изменяется в том числе и технологически наш мир. Нам показывают все новые и новые способы удовлетворения возрастающего эгоизма.
Рост эгоизма увеличивает количество наших желаний и совершенствует их. Человечество проделало длинный путь от простого желания удовлетворять свои естественные потребности до желания покорять природу и осваивать космос. Менялись общественные формации, технологии, научные представления об окружающем мире, но неизменным оставалось только одно – неукротимое стремление человека к получению и обладанию. Желание обладать деньгами существует у каждого, независимо от цвета кожи, вероисповедания, социального статуса и половой принадлежности. У денег есть какое-то тайное значение, понятное на всех языках. Ни одно из идеологических течений не обладает такой властью над человеком, какой обладают денежные купюры различной номинации. Деньги все объясняют молча, не строя храмов и не требуя поклонения. Деньги – это носитель исключительно человеческих свойств.
Деньги, скажем, бесполезно предлагать лошади, когда она не хочет дальше бежать. Лучше предложить понятный ей эквивалент, скажем, овес или сахар или яблоко. А вот с человеком на языке денег очень понятно можно говорить.
Все чаще деньги выступают в качестве мерила собственного «я». Чем больше их количество, тем более значима личность. Финансовое положение человека уже рассматривается как эталон общественного признания. Психологическое влияние денег заключается еще в том, что они как бы гарантируют любому их обладателю преодоление жизненных сложностей.
И вот как раз здесь кроется опасная иллюзия. Возможность принимать дорогостоящие лекарства – это вовсе не значит, что они будут эффективны. Здоровье не купишь, жизнь себе не продлишь ни на день. С друзьями вовсе худо. У богатых людей, как правило, настоящих друзей не бывает. А так, в основном прилипало. Более того, можно сказать, богатство не гарантирует счастье. Комфорт – да, но со временем он перестает радовать. И большинство богачей становятся тоскливыми и занудными. Или же пускаются во вся тяжкая богема, за внешней веселостью которой все равно кроется тоска вселенская. Разве что, если богатый сумел справиться с самим собой, со своим эгоизмом, при деньгах изобильно расцветающим. И снова, после долгого перерыва, в нашей телепрограмме отец Яков Кротов, настоятель Святодуховской церкви города Москвы. Батюшка начинает для нас новый цикл телебесед о Христе и христианстве.
Thank you. Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов, и я сейчас хотел бы ответить на вопрос, приходит человек к вере или его приводят. Сразу скажу, последние 1500 лет западные христиане, христиане Западной Европы, только и делали, что спорили богословы об этом вопросе. Что сперва? Благодать приходит к человеку, он пьет пиво, играет в шахматы, думает о карьере, и вдруг Бог его призывает к себе, и он идет. Или человек ищет Бога, ищет смысл жизни, читает книжки, Евангелие, Вивекананду, и вдруг, наконец, находит ответ. И до сих пор среди христиан существует, по крайней мере, два лагеря среди богословов. И одни говорят, что сперва Бог зовет, а другие говорят, сперва человек начинает искать. Считается, что более благочестивые и в этом смысле более нормальные те, кто говорят, сперва Бог позвал. А как это на практике? Споры потому и ведутся, что человек не может выразить алгоритм, процесс своего обретения веры. И в этом смысле религиозная жизнь напоминает строение всей Вселенной, как это строение изображает современные физики. А современная физика – квантовая физика. И она говорит, допустим, мы хотим заглянуть вглубь вещества. И мы хотим понять, каков атом, скажем, водорода. Так вот, до тех пор, пока мы не взглянем, у этого атома нет определенной позиции. Мы поглядели, она появилась. Нет ответа на этот вопрос. Сам приходит человек к вере, или его Бог приводит. Ответ появляется в зависимости от нашей личной религиозной жизни. И это указывает нам на одно важное свойство веры. Сегодня ведь большинство людей говорят как? Все веруют в одного и того же Бога, только формы выражения разные. Поэтому не надо придавать много значения этим формам. Неверно. То есть верно, что Бог един, но неверно, что не надо придавать значение формам. Потому что если у меня знание такое, что Бог меня привел, я буду одним человеком, я буду верующим совершенно определенным призванием и духовным путем. А если я про свою жизнь думаю так, что это я старался, искал, я буду совершенно другим верующим. Так вот, в религиозной жизни она начинается с того, что нам очень важно, какой Бог. Есть ли Он? Если Он есть, то Он видимый, невидимый, единственный, множественный. Это важные вопросы. Тем не менее, в духовной жизни, как и в обычной, цель и средства, формы и содержание зависят друг от друга. И поэтому точно так же важный вопрос, какой я верующий. И это уже зависит от меня. На практике это как правая и левая нога. Есть люди, которые хорошо помнят, с какой ноги они утром встали. А есть люди, которые этого не помнят. Я думаю, большинство из нас не помнят, как мы сегодня утром проснулись и какой ногой ступили на пол. И точно так же человек в начале своей духовной жизни, духовных поисков, очень хорошо знает, вот что было в начале. Я искал смысл жизни, меня Бог вдруг среди шумного бала случайно застиг и сказал, повернись и посмотри на меня. Когда мы духовно зрелые люди, это теряет свое значение. И на первое место выходит совсем другое. Не то, я ли сам пришел к вере или Бог меня привел. А на первое место выходит вопрос, как я могу помочь другому? Потому что жизнь человека, она не состоит из двух, я и Бог, она состоит из трех человек. Бога-человек, Господь Иисус Христос, я сам и кто-то еще. И поэтому настоящий вопрос не эгоистический все-таки, не вопрос самопознания, я или Бог, а настоящий вопрос такой, если у меня есть вера, я могу ею поделиться, я могу вклиниться продуктивно с пользой для другого и для себя в общение Бога с другим человеком. И вот здесь ответ очень определенный – могу. Хотя, казалось бы, это хамство. У другого человека своя жизнь. Как можно в нее встревать? Но оказывается, что это возможно, нужно и для другого человека, и для меня. И что самое интересное, сам Бог хочет, чтобы мы были не разрозненные частицы, а чтобы мы объединялись, и чтобы наша жизнь и в религиозной сфере была именно жизнью, то есть не замкнутым биологическим существованием, а жизнью как общением, сообщением и богообщением.
Отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме рассуждает с соглашаемыми о христианстве и церкви.
Тут еще одна записочка есть. Я не крещеная. Это значит, я не попаду в рай и вообще никуда не попаду. А я уже в возрасте. Значит, нет, ну как же, попадете, конечно, куда-нибудь. Почему же никуда? Знаете, в церкви есть принцип, важнейший принцип, который проходит через все 2000 лет. Что церковь не, и вообще никто из людей не должен восхищать суда Божьего. Вот церковь не восхищает суда Божьего. То есть не берет на себя функцию Божьего суда. Бог может дать своей церкви, как Христос обещал апостолам своим, такую возможность судить 12 колен Израилевых, то есть всю церковь, весь свой народ, и древний, и новый. Это вопрос другой. Но сами мы не можем восхищать этот суд. Это значит, что, во-первых, церковь не судит внешних рас. То есть тех, кто к церкви явным образом не принадлежит, церковь не высказывается о их личной судьбе. Она говорит, что есть спасительный путь человеческой жизни. И те, кто не находит его или уходит с него, тем Царство Божьего не наследует. Но это не означает, что церковь судит как бы последний приговор выносит кому-то персонально. Даже в Евангелии есть интересное место. Скажем, в конце Евангелия от Марка говорится, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Не сказано, не будет веровать и не креститься. То есть в одну сторону так, а в другую сторону немножко обратно. По-другому, то есть. В другую сторону немножко по-другому. Вот. Поэтому вопрос скорее в вере. А в чем проявляется эта вера? Ясно, что если человек живет где-то в джунглях и никогда не слышал о Христе, и не мог слышать, то с него один спрос. А с человека, который слышал и знал, но ушел, это совсем другой спрос. В некотором смысле мы сейчас присутствуем в таком случае, вот, при очень важном духовном событии, потому что какие-то вещи, о которых мы с вами здесь говорим, уже не позволят никому из нас сказать, что мы ничего не знаем, что мы ничего не слышали, что мы, вот, у нас есть этот аргумент непреодолимого неведения истины. То есть мы уже отвечаем за свой жизненный выбор. Перед вами все открыто. И нет оснований для такого уныния. Почему вы считаете, что вам предназначено не попасть в рай и вообще никуда не попасть? Коли вы здесь, пытаетесь в этом увидеть какой-то для себя шанс его реализовать, не пропустить. Потому что все шансы в жизни даются один раз Богом.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Брак является таинством. Но таинством в том смысле, что это момент, когда совершается нечто, что иначе по человеческим силам не могло бы совершиться. Это момент, когда восстанавливается, сколько только это возможно, в пределах падшего мира, то единство между мужчиной и женщиной, та цельность всей человека, о которой говорится в начале книги «Бытия». Он и она составляли одно. И когда Адам увидел перед собой Еву, он воскликнул: «Это кость от костей моих, это плоть от плоти моей». Иначе сказать: «Это я». А вместе с этим: «Это я перед моими собственными глазами». Но это было настолько «я». Это настолько было единство двух, что они себя нагими не видели. Они видели себя как единицу, как человека в двух особях. Позже, когда совершилось падение, они вдруг увидели себя нагими, то есть чужими друг другу. И вот с этого момента началась борьба о воссоединении, влечение одного к другому, отчаянное, слепое влечение, крик о том, что «вернись ко мне». И это совершалось в брачной любви, в любви двух, которые, посмотрев друг на друга, узнавали как бы себя в другом и одновременно узнавали в другом то, что это не он в его собственной ограниченности, а он в новой полноте, в новой красоте, в новом смысле. И брак тогда совершался, то есть тайна этой встречи совершалась тогда в том, что они друг друга видели и узнавали себя самих, и вместе с этим не себя, а себя восполненными полноту жизни, которую они могут иметь только друг со другом. И соединяясь, они и телесно, и душевно, и духовно делались, опять-таки, сколько было возможно, и до сих пор, сколько возможно в падшем мире, всечеловеком.
Как обычно, в нашей телепрограмме фрагмент фильма Франко Дзеффирелли о жизни Иисуса Христа.
Дорогу первосвященнику! Пропустите первосвященника! Хаввакук едет! Этот мошенник и не был слеп, мы давно его знали, сплошное притворство, лишь бы заработать на пропитание. Вот именно, лжец! Я в жизни не замечал, что он слепой! Итак, что скажешь в оправдание? Как будто исцеляешь хворох? Я в мир пришел, дабы открыть глаза тем, кто не может видеть. И ослепить других. Что это значит? Что мы, добродетельные слепцы? Будь вы слепы, вы были бы без греха. Но коль твердите, мы все видим, ваш грех пребудет с вами. Его устами глаголит дьявол, он мошенник, фанатик, сумасшедший! Сумасшедший! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете людям Царство Небесное, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Поклоняетесь букве закона, оставляете важнейшее в законе суд, милость и веру. Горе вам! Уподобляетесь окрашенным гробам, что красивы снаружи, а внутри полны костей и нечистот. Петр! Простите, я пришел помочь. Господин Никодим? Да, хочу предупредить. Вам грозит опасность. Уговорите учителя держаться подальше от людных мест. Должно быть, сам Господь послал вас к нам. Поговорите с ним. Быть может, хоть вас он выслушает. Учитель! Рави. Синедрион созывает собрание. В нем немало твоих врагов. Есть и друзья. Те знают, что ты посланник Божий. Никто другой не доказал бы это ни делом, ни словом мудрым, как ты. И все же, сердце мое неспокойно. Душа в смятении. Помоги постичь истину. Если только человек заново не родится, не узрит он Царства Небесного. Заново. Разве можно выйти из чрева материнского второй раз? Рожденный от плоти плотью прибудет. Рожденный от духа духом прибудет. Не удивляйся, что говорю тебе, заново родись. Ветер веет, где пожелает. И ты слышишь дуновение его. Только неведомо тебе, откуда и куда он дует. Так и с рожденным от духа. Столь велика любовь Божья к миру, что послал он собственного Сына, чтоб те, кто уверует в Него, обрели вечную жизнь. Посылал же Сына к людям. Всевышний не за тем, чтобы посудить, но чтоб через Него сей мир спасти.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. В прошлый раз мы приступили с вами к новой теме наших телебесед и назвали эту тему «Божественное откровение и богопознание». Мы подчеркнули с вами, что божественное откровение – это то, чем живет Церковь. Откровение с одной стороны, а с другой стороны – постоянно обновляющийся опыт. С большой буквы эти два слова – «откровение» и «опыт». «Богооткровение» и «богопознание». Мы говорим с вами, Бог открывает себя людям. Что нельзя сказать о человеке? Нельзя сказать, что человек открывает себя Богу. Бог никогда не был незнающим. Поэтому никаких актов познания со стороны Бога быть не может. Конечно, нам трудно все это представлять. Например, тайна долготерпения Богом наших прегрешений предполагает, что Бог, с одной стороны, все про каждого из нас знает, А с другой стороны, мы вынуждены употреблять совершенно немыслимые словесные обороты применительно к Богу, что Он надеется на то, что вот сейчас человек не слышит Его призывы, а через энное количество месяцев и лет услышит. Но тем самым мы ведь фактически утверждаем, что Бог чего-то не знает, иначе как можно надеяться? Надеяться можно только тогда, когда ты чего-то не знаешь наверняка. Когда мы говорим «надежда умирает последней», что мы имеем в виду? То, что вот как бы все обстоятельства за то, что надеяться не на что, однако человек продолжает надеяться. Почему? Хотя бы потому, что он думает, что он всего-то не знает, и неизвестно еще, как оно все повернется. Такое вот логическое обоснование для того, чтобы жить надеждой. Но если Бог знает все, то какая у него может быть надежда? Он же должен быть уверенным в том, что человек услышит призыв. Значит, знает точно, когда это случится, при каких обстоятельствах и так далее. Но вот эта логика, казалось бы, безупречная, разбивается о тайну Божьего долготерпения и о такую вещь, как тайна божественного промысла. Почему? Мало того, что одни люди слышат, а другие не слышат. Но это еще полбеды. Но вот как Господь Бог с этим примиряется, чего там себе думает по этому поводу, вот это решительно непонятно. Ну вообще... Апостол только говорит о Божьем долготерпении, причем в сослагательном наклонении. Не услышат ли, не обернутся ли, не покаются ли? Это абсолютный, всезнающий, всемогущий и так далее. Но дело в том, что в онтологической терминологии, то есть в такой, которая описывает некоторые закономерности существования в предметном мире, мы никогда не в состоянии описать те таинственные взаимоотношения, которые складываются между Богом и человеком. А надо сказать, отношения у Бога больше ни с чем в мире быть не может. Некоторые авторитетные богословы считают, что даже с ангельским миром у Бога нет отношений, потому что ангелы – это служебные духи. Какие с духами отношения? Скомандовал и все. Иди туда и пошел. Ангел не может воспротивиться. Хотя есть и другое мнение, которое зиждется на факте падения некоторых ангелов. Все же это говорит о некоем выборе, ангельском или дьявольском. Но вот почти все святые отцы почему-то считают, что дьявол не может покаяться, не может исправиться, а ангел не может согрешить. Здесь некоторые вещи интересны, но мы по большей части можем только фантазировать на эту тему. Так вот, отношения устанавливаются между личностными существами, а личностями могут быть только люди. С другой стороны, в каком-то особенном смысле сам Бог и больше никого. Вот так. И на этом давайте остановимся на сегодня. Если даст Бог, продолжим наше размышление в следующий четверг. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.